«Возвращаюсь, — говорит, — домой, в деревню. Там мне дали надел при моем бывшем имении. И я, знаете, живу теперь так же, как тот опростившийся москвич, к которому вы едете. Кормлюсь трудами рук своих. Свободное время посвящаю, однако, прежнему, своему большому историческому труду, который, думаю, может создать эпоху в науке». Солнце серебряным диском неслось уже низко за стволами, за лесом. И через полчаса создатель эпохи сошел на своем глухом полустанке и заковылял. Заковылял со своими мешками по зеленой березовой просеке, по холодку вечерней зари. А я приехал, куда мне было нужно, уже совсем в сумерки, в 11:00. И так как поезд опоздал, то мужик, выезжавший за мной, подождал, подождал, да и отправился во свояси. Что было делать? Ночевать на станции? Но станцию на ночь запирают. Да если бы и не запирали, диванов, скамеек на ней нет. Теперь, брат, господ нету. А ночевать на полу даже и советским подданным не всегда приятно. Нанять в поселке возле станции какого-нибудь другого мужика. Но это теперь стало делом почти невозможным. У дверей вокзала сидел мужик, пришедший к ночному поезду на Москву, печальный и безучастный. Поговорил с ним, он только рукой махнул. «Кто теперь поедет? Лошадь — редкость, вся снасть сбита, стан колес — 2 миллиарда, выговорить страшно». Я спросил: «А если пешком? А вам далеко?» «Туда-то». «Ну, это 20 верст, не более, дойдете». «Да ведь, говорю, по лесу, да еще пешком». «Что ж, что по лесу, дойдете». Но тут же рассказал, как весной 2 каких-то человечка наняли так-то мужичка в ихнем селе, да и пропали вместе с ним. Ни их, ни его, ни лошади, ни снасти. Так и неизвестно, кто кого растерзал, они его или он их. Нет, теперь не прежнее время. Разумеется, после такого рассказа у меня пропала уже всякая охота пытаться ехать ночью. Решил дождаться утра и просить ночлега в трактирах возле станции. «Их тут 2 целых, — сказал мужик. Но оказалось невозможным ночевать и в трактирах. Не пустили. «Вот чайку, если угодно, пожалуйте, — сказали в одном. — Чай мы подаваем». Долго пил чай, то есть какую-то тошнотворную распаренную травку, в еле освещенной горнице. Потом говорю: «Позвольте хоть на крыльце досидеть до утра». «Да на крыльце вам будет неудобно. Все удобнее, чем на дороге. А вы безоружный? Обыщите, сделайте милость». И вывернул все карманы. Расстегнулся. «Ну, как хотите, на крыльце, пожалуй, можно. А то и правда, в избу вас никуда не пустят. Да уж и спят все». И я вышел и сел на крыльце. И скоро огонь в трактире погас. В соседнем его давно не было. И наступила ночь, сон, тишина. Ах, как долга была эта ночь! На небе вдали, за чернеющим лесом, закатывался замазанный лунный серп. Потом и он скрылся. Стала на том месте поблескивать зарница. Я сидел, шагал перед крыльцом по смутно белеющей дороге, опять сидел, курил на пустой желудок махорку. Во 2:00 по дороге послышался перелив колесных спиц, толкание ступок на осях, и, немного погодя, к соседнему трактиру кто-то подъехал, остановился, стал стучать в окно каким-то воровским условным стуком. Из сеней сперва выглянул, потом осторожно вышел хозяин, босой лохматый старик, тот самый, что вечером отказал мне в ночлеге с удивительной злобной грубостью. И началось что-то таинственное. бесконечное таскание из сеней чего-то вроде овчин и укладывание их в телегу приезжего. И все это при блеске зарниц, которые все ярче озаряли лес, избы, дорогу. Дул уже свежий ветер, и вдали угрожающе постукивал гром. А я сидел и любовался. Помнишь ночные грозы в Васильевском? Помнишь, как боялся их весь наш дом? Представь, я теперь лишился этого страха. И в ту ночь на крыльце трактира я только восхищался этой сухой, ничем не разрешившейся грозой. Под конец я, однако, ужасно устал от своего бдения. Да и духом пал. Как идти 20 верст после бессонной ночи? Но на рассвете, когда тучки за лесом стали бледнеть, редеть, и все вокруг стало принимать дневной будничный вид, мне неожиданно посчастливилось.